Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Рейнджина Анна. Армия, воинская служба – это всегда сложный и неоднозначный вопрос. Конечно, как представительницу слабого пола, меня это касается больше косвенно. В армии я не была, да и в военном деле не очень хорошо разбираюсь. Я решила поговорить с молодым человеком, который недавно пришел из армии, чтобы он поделился своей историей. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, нам интересно вообще ваши мысли, личный опыт. Почему вы решили пойти в армию? Вас заставляли родители или вам самим хотелось? Или как вообще все это произошло?
На самом деле выбор был такой очень сложный. Идти в армию, конечно же, ну, как и большинству молодых современных людей, не очень-то хотелось, но так вот сложилось, и теперь я, собственно, благодарен.
А в каком возрасте вы пошли? Сразу после школы или вы брали отсрочку для учебы?
Я сразу же после учебы поступил в духовную семинарию, в ней проучился всего лишь 2 месяца, и меня забрали в армию.
Почему вы не решились на отсрочку после учебы, чтобы пойти?
Дело в том, что для семинарий отсрочка не предоставляется, как правило. Поэтому был вынужден пойти. Ну и, поговорив с владыко-ректором, получил на это его благословение.
Как вы считаете, самый главный, наверное, вопрос, обязательно ли армия для становления мужчины?
Думаю, что да. В первую очередь, наверное, даже не для становления мужчины, а вот для того, чтобы, ну скажем, тебе помочь в этом обществе. Потому что, когда я пришел буквально со школы в духовную семинарию, из теплой семьи, от своих родителей, придя в духовную, скажем, ну, в образовательное учреждение, понял, что здесь нужно жить по уставу, соблюдать те или иные правила, распорядок дня. И для меня все это было, ну, так скажем, ново и непонятно, как это вот вставать в 7 утра, ложиться в 11 часов, слушать кого-то.
Исполнять послушания.
Да, исполнять какие-то определенные послушания. И потом, спустя вот 2 месяца, когда я пришел в армию, меня подвели к моей кровати, показали мою прикроватную тумбочку и сказали, что в ней может находиться, да, там зубная паста, зубная щетка, мыло, тетрадка для записей, и все, больше ничего. И поэтому вот это было уже действительно, вот это был удар, скажем так, что-то вообще такое непонятное, новое. И поэтому, когда я пришел через год после армии, для меня семинария и комната, где проживает 8 человек студентов, а не 200 человек солдат в казарме, стала совсем реальным и простым, и очень даже, ну скажем так, хорошим местом.
И я в тумбочку теперь... можно положить все, что хочешь.
Все, что хочешь. Ну, не все, конечно. И теперь я даже вот понимаю молодых людей, которые со школы приходят в семинарию, и я вижу в них себя. И я им по большинству советую, говорю, что вы, вот пока есть сейчас возможность, вы идите, отслужите, чтобы потом спокойно себя чувствовать. Потому что по окончанию семинарии или любого учебного заведения все равно, так скажем, армия, она тебя настигнет, тебе все равно придется отдать этот долг, безусловно, который, я считаю, что нужно исполнить, нужно принести эту присягу своему отечеству.
Вы говорили вначале, что все-таки немножко сомневались и сильной радости не испытывали от такой перспективы. А были ли такие... не совсем правильные мысли, как откосить, дать кому-то взятку? Или предлагали, может быть, вам? Я слышала истории, когда непосредственно на медкомиссии в военкомате предлагают открыто.
Если быть честным, то мне ничего не предлагали. Ни в военкомате, ни на медкомиссии. Такого ничего не было. Но мысли какие-то, да, дурные посещали, но все-таки я их... не реализовывал, так скажем. Я положился на волю судьбы, на волю Божью, лучше сказать. И вот так оно произошло, как произошло.
В каких войсках вы служили? В какой части?
Я служил в воинской части 34081, которая находится в Екатеринбурге. Это войска радиационной, химической и биологической защиты.
Очень важный вопрос, который, ну, больше касается женщин, наверное, матерей, сестер, девушек, невест, связанный с дедовщиной. Как вы можете осветить этот вопрос? Бывало ли или просто... Конечно же, не о страшных случаях идет речь, когда человека там вынуждают повеситься или что-то в этом роде, но просто какие-то вот такие вот моменты.
Я вначале совсем сказал, что особой радости не испытывал идти в армию. Почему? Вот поясню, да, вот... То есть были мысли такие, что там будет, а как к тебе будут относиться. Почему эти мысли? От рассказов твоих отцов, братьев, которые служили, каких-то родственников. Вот они действительно служили, так скажем, ну, относительно недавно, да, десятилетия, там, может, несколько лет назад. И какие вещи они рассказывали, это действительно страшно. И поэтому вот я ждал именно что-то такое. И ни с чем с таким не столкнулся. Вот, то есть это такая добрая тенденция, видимо, что действительно в армии сейчас совсем все по-другому. Изменение идет к лучшему, это абсолютно точно. Конечно, как-то там офицер или твой старший военнослужащий, наставник, сержант может как-то там что-то сказать грубо, еще что-то, но до оскорблений, до унижений, избиений никогда до такого не доходило. То есть я могу сказать определенно точно, что сейчас в армии, ну, скажем так, возрождаются добрые традиции.
Я не очень, конечно же, разбираюсь в военном деле, но еще один страх, тоже женский, ну и, наверное, и парней, которые идут в армию, это то, что могут перекинуть куда-то в горячую точку. Существует сейчас такое? И как вообще с этим? Или это больше контрактники?
Да, действительно, военнослужащих по контракту могут куда-то посылать, распределять по разным воинским частям. Ну, потому что, так скажем, это уже и даже по большей части их работа.
Ну, профессионально.
Профессионально, да. Военнослужащих срочной службы, как правило, никуда в горячие точки не посылают.
То есть то, что было там, когда была афганская война, это уже...
Нет, сейчас определенно такого нет. Если солдат прислан в какую-то воинскую часть, то, как правило, в ней он и дослуживает до конца.
Я была на вечере встреч как раз военного, который воевал в Афгане, и он рассказывал о том, что армия, вот у меня сын ушел в армию, и что вы думаете, каждый день мне по интернету на телефоне что-то пишет, рассказывает, что это одно название, какая-то воинская служба.
Да, на самом деле, когда я пришел в армию, тот призыв, который был над нами старший, они еще подпали под тот момент, что телефоны у них забирали.
Угу.
И выдавали только по выходным дням на несколько часов. Когда же я пришел, видимо, было какое-то распоряжение, скажем так, высокое там, от министра обороны или еще что-то. То есть вот с нашим призывом телефоны забирать перестали.
То есть вы спокойно могли общаться где-то в социальных сетях, писать близким сообщения, звонить? Как со временем?
Да, да, именно так. То есть вот, ну, конечно, свободного времени было не так много, но уделять время родителям, чтобы позвонить, сообщить, смс-ку написать определенно точно, никаких проблем не было.
А расскажите, чему вас все-таки как-то научило, что вы приобрели в армии? Не просто ведь радость того, что 200 человек и 8 в комнате. Лично, так сказать, личный рост, какое-то самостановление.
Я бы сказал спасибо за опыт, ну вот, скажем, наверное, общение с людьми, что ли. То есть вот нас было так много, и мы были совершенно разные. Разных вероисповеданий, разных национальностей, разных возрастов. И вот армия — это то место, где ты учишься общаться, наверное, с людьми. Вот больше, что ли. Как-то вот, ну, в этом, что ли, плане. И, конечно, это рост и в какой-то мере профессиональный и военный тоже, потому что и стрельбы были в нашей, в этой воинской жизни, и учебные занятия по воинским уставам. Очень много времени уделялось строевой службе, то есть то, как должен солдат ходить, строевым шагом, изучению воинских дисциплин, а вот теории, да, и до практики. Кроме того, наша часть специального назначения химическая, поэтому очень много уделялось вот как раз таким моментам ликвидации каких-то аварий, типа Чернобыльская, что-то такое, потому что же вы знаете, что рядом с нами Белоярская,
да, конечно,
атомная электростанция, поэтому и воинская часть, собственно, здесь появилась вскоре после Чернобыльской аварии, именно специально поэтому, вот на что и направлена работа воинской части, там проводились специальные учения и так далее. Конечно, это все оставляет свой след, это безусловно. Год этот, он не потерян, как многие говорят, вот что я пойду, потеряю целый год. Нет, ты не потеряешь целый год, ты действительно меняешься. Я заметил, что я изменился, то есть я поменял свое отношение к тем или иным вещам, стал более взрослее. Я уже говорю, что вот смотришь на своих, так скажем, на младших учащихся первого курса, видишь в них себя того. И вот понимаешь, что они еще остались там, то есть они еще на том уровне, а ты уже выше. И по большей степени действительно именно армия сыграла в этом плане.
Ну и, наверное, все-таки вы хотите стать священником в будущем. Священнику нужно, наверное, иметь опыт как можно в больших сферах, чтобы потом быть полезным и дать действительно авторитетный совет человеку, который к нему придет.
Да, я хочу сказать, что вот послушание военного священника, оно очень ответственное, потому что солдатики, которые приходят только в самом начале, они совсем еще такие потерянные, зеленые, что ли, да, им нужна поддержка. И у кого ее искать? Мамы нет, папы нет, никого нет, скажем так, особенно если человек замкнут там в себе или еще что-то. И вот священник в этом плане здесь уже начинает играть роль и психолога, и наставника, и учителя. К нему можно обратиться. Слава Богу, в нашей воинской части был такой священник, который во многом помогал, давал советы, наставлял. То есть мне это помогало.
Большое спасибо, Сергей, за ваш рассказ. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.
А теперь давайте послушаем комментарий священника о воинской обязанности. У нас в гостях отец Александр Сандарев, настоятель храма во имя святого Георгия Победоносца и руководитель отдела по делам молодежи нашей епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Наверное, самый главный вопрос, с чего стоит начать, нужна ли она для становления личности молодого человека, будущего мужчины или уже состоявшегося мужчины, потому что призывной возраст ведь до 27, и некоторые идут в это время.
Сейчас сложно на это говорить, конечно. Нужна для любого мужчины школа мужества. Вот. Понятно, что молодой человек призван как-то отдавать свой долг тем, что он мужчина. Если женщина рожает детей, и этим самым главным это отдает долг обществу, в котором живет. Если вот так размышлять, то мужчина должен отдавать свой долг. Вот. То есть это некоторые формальные вещи. Поэтому говорить, что она не нужна, наверное, будет неправильно. С другой стороны, каждый уже лично решает, как ему все это проходить, вот этот долг, как ему отдавать, как ему служить вот, родине, это, как ему служить Отечеству. Поэтому нужна или нет, здесь еще уже важный момент, где служить, как служить.
Вот, конечно, потому что ведь есть и разные войска, разная занятость. Кто-то рассказывает, что всю воинскую службу он какие-то бумажки перебирал или чем-то подобным занимался, и это...
Совершенно верно. Поэтому, если есть вот какая-то вот эта вариативность, то это хорошо. Вот если говорить про своих детей, то здесь все-таки каждый лично определяет. Я думаю, что никакие слова там, никакие убеждения не смогут его изменить мнение. Но вот если говорить вот так вот сухим языком, то, конечно, нужно отдавать долг в том обществе, в котором ты живешь. Вот долг, он заключается в том, что женщины рождают детей, а мужчины защищают родину. Если говорить такими простыми, сухими, формальными словами.
А вот насчет, вы сказали, каждый решает из родителей для себя сам, но вот не является ли вот это вот, грубо говоря, откосить от армии медвежьей услугой для своего сына, потому что многие родители ведь сами выискивают средства, связи, возможности и как-то вот...
Я думаю, что здесь очень индивидуально все-таки. потом существует же система отсрочки, если человек учится.
Угу.
Когда человек учится, получает образование, и, вот, и получает образование такое постепенное, то есть сначала он бакалавриат заканчивает, потом магистратуру, потом куда там, в аспирантуру, наверное, может поступить.
А потом уже призывной возраст.
А потом уже призывной возраст. То есть вот он, когда учится, и все больше и больше становится специалистом, это для него тоже армия. То есть мне кажется, что здесь именно принципиальный момент, что твой ребенок должен учиться. Вот если он учится, в это можно вкладываться, и здесь никакого нарушения закона не будет. Он сам вот производит то, что нужно обществу, нужно государству нашему. А если он не учится, а валяет, извиняюсь, дурака, вот, то родители, которые пытаются решить проблему с помощью там связи, как вы сказали, там, или денег, или еще чего-то, то, конечно, они растят бездельника, и это ничем хорошим не закончится. Вот большинство наркоманов, к сожалению, вот таких, которые, они не служили в армии, которые в молодости именно погибли. Ну, они, конечно, не служили часто из-за того, что наркоманов в армию не берут. Это диагноз некоторый. Но они происходят именно из-за такого отношения родителей к ним. Что все проблемы их решаются, что ребенок обласкан там и задобрен всем. И поэтому он и не думает, что ему куда-то надо уйти, и что он кому-то что-то должен. Вот мне кажется, вот этот ключевой момент, что молодой человек не считает, что он кому-то что-то должен. Вот в этой системе он думает, что ему все должны, когда вот, ну, в таком воспитании. Поэтому, конечно, когда родители так поступают, это они просто уничтожают, убивают своего ребенка, своего сына.
Ну, момент, что ничего не должен, мне кажется, это сейчас достаточно сильно культивируется, и не только для молодых. Вот вы сказали про долг женщины, а многие женщины сейчас говорят, я никому ничего не должна, и я не инкубатор, хочу рожаю, хочу нет.
Да, это каждый человек для себя решает, определяет, должен я или не должен. Думаю, что если человек, ну, такие основные ключевые понятия, достоинство, долг и честь. Вот что-то одно из этого убираешь, все остальное тоже теряется.
Да.
Если человек ничего не должен, у него не будет чести. Если у человека нет чести, если у человека есть честь, он обязательно будет думать о своем долге. Тогда у него будет это достоинство. Поэтому, как пелось в той песне, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Будете вы достойным человеком или не будете. Поэтому здесь выбор за человеком стоит, кем ему быть и каким ему быть.
А какой возраст вы считаете лучше? Все-таки в начале призывного возраста или более опытному уже человеку?
Мне кажется, это индивидуально.
Да.
Ну да, если человек учится, нормально. А там уже видно будет, может быть, он действительно пойдет учиться, и призывной возраст, ну, для него перестанет существовать.
Я помню, просто моя мама рассказывала, что те парни, которые учились вместе с ней, их брали практически без экзаменов, которые закончили армию. И она говорила, что им так сложно было учиться, что мозг практически был атрофирован.
Это понятно. Это потому что в свое время существовала вот эта система у нас, в советское время, система рабфаков, и они не готовились к экзаменам. Если бы они поступали с помощью экзаменов, они бы и не поступили, скорее всего.
Скорее всего,
вот.
Да.
А они поступали с помощью, там, год на рабфаке они там сидели, что-то делали, а потом кое-как заканчивали вуз, там, с двойки на тройку, там, с большими пересдачами. Но это потому что они не прошли систему отбора. Потому что раньше была очень серьезная система отбора в поступлении в серьезные вузы. Когда я поступал на биофак, у нас было там сколько, 4 человека на место. И нужно было набрать там 14, был, из 3 экзаменов 14 был проходной балл.
Практически все на пятерке.
Да, да. Ну, 2 пятерки, 1 четверка. Поэтому, естественно, если ты изначально должен что-то серьезно знать, а человек изначально не знал, в школе плохо учился. Ну вот он в армию сходил, на работе, на заводе поработал, поступил на рабфак, там как-то год худо-бедно что-то делал, чему-то учился, потом как-то худо-бедно экзамен на троечке сдал, и тебя зачислили.
Почему я сама затронула эту тему? Конечно, меня как девушку это не так волнует, но как маму и маму мальчика, которому через какое-то время станет 18, меня, конечно, волнует, и, наверное, больше всего меня волнует момент дедовщины. Как вот к этому, как это может быть?
Ну, момент дедовщины сейчас, вот те части, про которые я знаю, и сейчас ее все меньше и меньше становится, она практически нивелируется, дедовщина, потому что армия тоже начинает обретать другой вид. Дедовщина же, она была следствием кризиса сначала советского общества, вот, потом кризиса 90-х, и вот это общество, когда у нас не было единства в обществе. И вот эти все такие социальные такие девиации, назовем так, ну, то есть социальные отклонения между людьми, социальные изъяны, болезни социальные, как видеть, там, дедовщины, там, наркомании, там, большого количества абортов и так далее. Можно перечислять все эти вот эти социальные язвы нашего общества. Они же происходят прежде всего от того, что вообще в целом пропадает в обществе вот эта составляющая, которая связана с каким-то смыслом, с объединяющей идеей общества. У нас же нет объединяющей идеи, не идеологии, а идеи. Вот. И из-за того, что нет объединяющей идеи, общество начинает распадаться, разваливаться. И из-за этого происходят вот эти все социальные язвы. Отсюда и происходит дедовщина. Если мы возьмем советское время, то послевоенное время, вот, даже несколько там, десятилетий, 2-3 десятилетия, не было дедовщины. Была действительно вот эта преемственность. Те, кто воевали, кто служили, вот эта победа над фашизмом сильно объединяла людей. И в армии служили те, которые военные, которые прошли войну, которые нюхали порох и потом участвовали в разных конфликтах. Они, к слову говоря, делились вот этим своим опытом, своим мужеством с новыми бойцами. И вот, к слову говоря, дедовщины нет в таких частях, где есть вот эта опасность.
Военная точка?
Да, да. То есть ее там меньше, она там, ну, она есть, но нет вот такой дедовщины. Есть же разные дедовщины, понятия.
Да,
есть дедовщина как уважение к старшим, а есть дедовщина как что-то извращенное, когда унижают, когда издеваются. Вот этого же боятся люди. Так вот, например, в погранвойсках, где вот всегда, ну, более-менее есть возможность опасности какой-то, что стоят на конкретной боевой задаче, вот, выполняют там, и это известно, никогда особо дедовщины не было.
Большое спасибо. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с отцом Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя святого Георгия Победоносца города Екатеринбурга и руководителем отдела по делам молодежи нашей епархии. Еще раз спасибо, батюшка. Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
А я хочу напомнить, что с вами была программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Ринжина Анна. До новых встреч!